Боярыня выла, не переставая. Семь бабок, нянек или как их еще там, наперебой успокаивали несчастную, поскуливая так старательно, что порой заглушали даже саму хозяйку. Кто стоял на коленях перед образами, кто читал вслух Святое Писание, кто подсовывал чарку с медом, кто размахивал дымящимся букетом высушенных трав. Все были при деле. Естественно, объяснить мне, что же произошло, не мог никто. Пришлось присесть в уголочке у окна, перехватить у пробегающей девки с подносом ковш кваса и ждать, пока обстановка нормализуется. К сожалению, боярыня взялась за истерику всерьез и надолго. Когда стрелка моих часов отсчитала 15 минут, я высунулся в окно, делая знак стрельцам. Спустя мгновение мои молодцы так быстро вытолкали из помещения всех сочувствующих, что бабки даже не успели осознать, как это произошло. Мы с боярыней остались один на один. Поняв, что изображать безутешную вдову больше не перед кем, хозяйка быстренько вытерла слезы и повернулась ко мне.
«Что делать-то будем, батюшка сыскной воевода? Ведь и вправду пропал мой мужик».
«Разберемся», — пообещал я. «Давайте-ка по порядку. Ваше имя, отчество?»
«Меланья Карповна, урожденная Дурнова, по замужеству Мышкина. Трое детей. Муж служит государю в высокой должности».
«Странно. Ваш муж уверял, будто детей у вас семь, и восьмым вы беременная».
«У него, может, и семь», —
вспыхнула боярыня.
«Откуда я знаю, кто где бегает, а только я троих родила в законном браке. А насчет того, чем беременная, про то не ему судить».
«Так, записал. Чем занимаетесь?»
«Да чем же замужняя женщина заниматься может? За что же вы обо мне такого мнения?»
Густо покраснела боярыня. На вид ей было едва ли за 30.
«С детишками вожусь, по хозяйству опять же. Потом шью, вышиваю и... все. А ежели кто из девок протрепался, будто бы я со стрельцами молодыми занимаюсь, чем-то мне есть, так то брехня. Я их мерзавок завтра же велю всех перепороть».
«Минуточку. Будьте добры всего лишь объяснить, что вы делали вчера и сегодня, до того момента, как пропал ваш муж».
«Вчера?»
Боярыня подперла ладошкой румяную щечку и впала в глубокую задумчивость. Ее голубые глаза подернулись романтической дымкой. По-видимому, воспоминания доставляли томное удовольствие. В ожидании ее рассказа я высунул нос в окно и дал приказ стрельцам перетрясти все, что можно, в поисках исчезнувшего перстня и пропавшего боярина. Хотелось все закончить хотя бы к ужину. Обед, естественно, пропал безвозвратно, яга меня не дождется, а царский чай с баранками и вареньем все-таки не еда.
«Вчера весь денек я по хозяйству руководила. Девки перины взбивали, так я им и указывала. Потом чай пила, Богу молилась. А как стемнело, мы с Афанасием Федоровичем в постель возлегли. Ну, там ничего не было. Уснул батюшка наш, повернулся ко мне спиной своей белой и захрапел. Скотина».
«Хорошо. Значит, ночью он был при вас. Что вы делали утром?»
«Встала, умылась, оделась, завтраку откушала, и корки белужьей, осетринки немного, щец тарелочку, пирожки с брусникой, визигой, капустой, да курник не слишком крупный. Потом грузди соленые, кисель клюквенный, ватрушки с творогом и...»
«И?» — невольно заинтересовался я.
«Анисовой рюмочку», —
шепотом выдала она, старательно краснее. Терпеть не могу допрашивать женщин. Они почти всегда врут, но никогда не поймешь, где, в какой момент и с какой целью. Вот ведь прекрасно понимает, о чем я спрашиваю, а несет все подряд, любую чушь, лишь бы не отвечать на поставленный вопрос. Каким местом женщины чуют, что мужчина не причинит им вреда? Другой бы давно отдал приказ, и боярыню за волосы отволокли бы в пыточную камеру, и через полчаса я бы знал самую засекреченную информацию. Но ведь понимает подлая баба, что я этого не сделаю. С вашим питанием мне все ясно. Теперь давайте об исчезновении мужа.
«Чего ж тут давать-то?»
— вновь засмущалась Миланья Карповна. У меня начало складываться нездоровое впечатление, будто во всех моих словах она видит какой-то особый, извращенный смысл.
«Муж мой еще до завтрака к дьяку думному побег. Бумагу писать собирался. О чем мне неведомо, но дело вроде бы спешное, государево. Как я из-за стола-то встала, тут и стрельцы охранные прибежали. Дескать, царь велел боярину перед очи его ясные явиться. Но я возьми да и скажи, что батюшка Афанасий Федорович еще часа четыре назад в терем царев отправился».
«Так, а они?»
«Они говорят, нет, мол, в государевых покоях боярина Мышкина. Я их к дьяку в дом послала, да девку Парашку с ними. Парашка как прибежала, так ревмя и ревет. Не был кормилец мой у дьяка-то. Я уж всех слуг по Лукошкину на поиск отправила. Сама сижу смирнехонько, слезы лью, а вестей никаких. Ни в тереме царском, ни в кабаках, ни у друзей, ни на базаре, ни в церкви Божьей нет моего мужика. Тут вот и вы пожаловали. Ой, да что ж мне делать-то теперь, горемычной? И не жена, и не вдова. Да на кого ж ты меня покинул, сокол ясный, лебедь белый, голубок сизокрылый?»
Боярыня страстно рухнула мне на грудь, крепко прижав меня к себе дебелыми ручками. Я пару раз дернулся, бесполезно. Китель начинал намокать от горючих слез, а боярыня, хлюпая носом, все крепче и крепче прижимала меня к себе, явно требуя активного утешения. Если не удастся вырваться, то эта богатырка утешится мной сама, не дожидаясь моего пассивного согласия. «Миланья Карповна, прекратите сейчас же! Сюда же могут войти!»
«Да кто ж посмеет?»
«Как кто? Полон дом народу!»
«А вот скажи, каково теперь бабе без мужика?»
«Шаги в коридоре! Пустите меня! Я при исполнении!»
«Пусть только сунутся! На конюшню и в батага!»
«Все равно не могу!»
«Да я тебе денег заплачу!»
— твердо молвила боярыня, пытаясь повалить меня на скамью. «Слава тебе, Господи!» В дверь действительно постучали.
«Батюшка сыскной воевода!» Просунулась в комнату конопатая физиономия стрельца.
«Там в подвальчике место нашли, непонятное. А не изволите ли взглянуть опытным глазом?»
«Иду!»
Я вырвался, встал, поправил галстук, подхватил планшетку и едва не расцеловал парня за спасение. Гражданка Мышкина отсутствующим взглядом смотрела в окно, ее полная грудь высоко вздымалась, а рука тихо гладила скамью в том месте, где я только что лежал. Стрельцы вывели меня во двор, к авину. Там в самом углу был обнаружен скрытый в полу люк. Стрельцы отгребли в сторону солому, зажгли свечи, и я в сопровождении двух дюжих парней спустился по лестнице вниз. Довольно большое помещение, почти на треть было завалено оружием, но форма мечей, копий и сабель здорово отличалась от уже виденных мною. Все в изгибах, сталь вороненая, зловещего черного цвета, с так называемыми зубами. «Шамаханское!» — загомонили стрельцы. «Да тут его целый арсенал!»
«Молодцы! Всех представлю к награде! Бочку вина за счет казны!» — громко похвалил я, по ходу дела продолжая осмотр.
В углу на дубовом чурбачке стоял каменный идол, очень грубая скульптура из серого гранита, изображающая лысого монгола с щелками вместо глаз, отвисшим брюшком и страшными оскаленными клыками. Рот божества был перемазан засохшей кровью. Японский городовой. Только идолопоклонников мне еще не хватало. Оргии, кровавые жертвоприношения, черные ритуалы, буйно помешанные пляски, пьянство, разврат, разгул. И все на моем участке. Меня вновь переполнила здоровая ненависть милиционера к нарушителям правопорядка. В противоположном углу зияла солидная дыра. Я послал стрельцов поглядеть, как далеко ведет этот ход. Они вернулись минут через 30, доложив, что обнаружили в конце лопату и две кирки. Учитывая близость дома боярина к крепостной стене, я был почти уверен, что подземный ход рылся с целью тайного входа или выхода из города. Так, против гражданина Мышкина скопились слишком серьезные улики. Дело о краже сундучка грозило обернуться куда более серьезными последствиями. Что бы там ни наворотил боярин, его надо срочно найти, арестовать и допросить. Я вышел из авина, оставив внутри четверых стрельцов и еще троих снаружи у дверей. Десятерым было приказано квартировать в тереме на случай появления хозяина. Остальные отправились к царю. Лично я уже изрядно вымотался. Время обеда — святое время. А тут того и гляди, еще без ужина останешься. Всю дорогу к Еге меня неотступно преследовали навязчивые вопросы. Почему исчез боярин? Почувствовал опасность ареста? Испугался сообщников? Зачем он устроил у себя на подворье склад оружия, тайное капище, подземный ход за городскую стену? Все это здорово напоминало заговор с оттенком международного терроризма и серьезно меняло мое мнение о Мышкине. Первоначально я считал его просто трусоватым хамом, способным злоупотребить своим служебным положением, но чтоб он пошел на крупное дело... Надо поподробнее расспросить Ягу насчет этих шамаханов. Что-то здесь нечисто. Боярин Мышкин никак не тянет на главу серьезной группировки. Дьяк? Тоже замешан в этом деле по уши, но крутым авторитетом не выглядит. Казначей мертв. Других подозреваемых у нас нет. Значит, все по-прежнему крутится в этой тройке. Баба-Яга встретила меня оханьем и аханьем по поводу нарушения моего режима питания. Сил спорить просто не было.
«Никитушка, сейчас же мой руки да за стол. Пока не откушаешь, никаких разговоров. Даже слушать не буду. Не спорь со старухой».
«Слушаюсь», — козырнул я. «Одна просьбочка, бабуля. Пока я ем, расскажите ко мне все, что вам известно про магический камень Хризопрас и конкретно о шамаханах». Яга быстренько заставила скатерть, села напротив, глядя на меня самым сострадательным взглядом. Несмотря ни на что, свой рассказ бабка начала лишь когда я основательно наелся.
«Сперначала давай о шамаханском царстве поговорим. Городище ихний Сарай называется. От нашего государства не слишком далеко. Верст за 100. Орды их по всем степям кочуют. Грабят, убивают, разбойничают. Внешне они дюжина печенегов или хазаров похожи. Только еще злее и хитрее. Нападают на деревни, когда мужики в поле. Стариков режут, девиц да жен молодых с детьми в полон угоняют. А что не могут с собой вести, то жгут без жалости. На наше Лукошкино давно зубы точат. Приступом взять не смогут, стены высоки. Стрельцы не из трусливых, Да и жители, случись что, в стороне не останутся».
Неторопливо прихлебывая липовый чай, я вкратце обрисовал все, что мы обнаружили в Мышкинском авине. Бабка здорово помрачнела.
«Дык, ведь это ж заговор, Никитушка! Нужно срочно царю доложить!»
«Стрельцы с докладом уже там. Жена боярина, некая Меланья Карповна, утверждает, что ее муж рано утром ушел с деловым визитом к дьяку Филимону. Но ни у дьяка, ни у царя, ни на базаре, ни в церкви его не было. Вышел из дома, и все. Исчез».
«Темное дельце. Ну, а ты что?»
«Объявил его в розыск. Стрельцы весь город перелопатят, им даже примет не надо. Боярина и так любая собака знает. Меня больше интересует другое. Сегодня за чаем Горох выдал мне забавную историю о перстне с хризопразом. Эта вещица была в составе приданного его матери. Перстень якобы должен обладать некой магической силой. В чем конкретно она выражается, царь не знает. Но мы оба склонны предполагать, что именно из-за этого его и украли».
«Сама я о том перстеньке ничего не ведаю. Но поспрашаю. На вечерней заре выйдем во двор, поговорим с кем надо. Глядишь, чего и вызнаем. А сам-то, милок, как думаешь дальше быть?»
«Дождусь Митяя и ближе к ночи устрою обыск дома дьяка. Возможно, найду недостающие улики. Без этого мозаика никак не хочет складываться. Я подозревал, и вполне логично, что все трое запускали лапы в государственные средства. Вероятно, боярин, чувствуя себя наиболее значимой фигурой, неожиданно решил хапнуть побольше. Его жена тратит немало денег на свои наряды, да еще и щедро награждает бравых молодцов за небольшие, но приятные услуги. Казначей Тюря быстро понимает, что к чему, и начинает шантажировать гражданина Мышкина. В результате развития следствия боярин теряет голову и, связавшись с шамаханами, натравливает одного для поджога нашего терема. Другие, выбрав время, убили казначея и подбросили ему сундучок, находящийся в розыске. Сам Мышкин советуется с Филимоном и пишет на меня донос. Поняв, что это не сработало, он ударяется в бега. Шамаханы как-то проникают в город и готовят подземный ход за стену на задворках боярского подворья».
«Я разобью энту твою версию за 5 минут, на кусочки-осколочки плюну и в пыль разотру»,
— гордо подбоченилась Баба-Яга. Мне осталось только сокрушенно пожать плечами. Если бы свою теорию разбивал я сам, то наверняка справился бы еще быстрее. Под вечер заявился Митяй с докладом. Дьяк Филимон вышел из дому на рассвете, до обеда крутился на государевом дворе, и Митька бдил за ним через щели в заборе. Когда отряд стрельцов под моим командованием отправился на арест к Мышкиным, дьяк выждал полчаса, вышел из ворот и вплоть до самого вечера шнырял по городу.
«Ох, и умотал же меня Аспид! Носится туда-сюда, словно собака бешеная. А я за ним, а керепей у ентой псины на хвосте, уж как прилип, так не отлипну. Завсегда готов к героической службе на благо Отечества».
«Давай по порядку. Куда заходил дьяк?»
«Да как же я, батюшка воевода, буду по порядку, коли он, ирод долгополый, так беспорядочно бегал?»
— взвыл мой измотанный соглядатый.
«На базаре он был, по всем прилавкам лазил, все щупал, по купеческим подворьям шастал, везде нос совал, а кое места и мелом крестиком метил».
«Что именно?» — заинтересовался я.
«Конюшни, кузницы, склады оружейные да скобяные, амбары хлебные, колодези, казармы стрелецкие, подвалы пороховые», —
пустился перечислять Митяй, загибая толстые пальцы. С математикой у него туго, но этими же пальчиками парень кованые шпигари в узел завязывает. Однако филерская работа пошла у него лучше, чем пассивная слежка за домом. «Молодец! Хвалю за выполнение задания! Бабулечка-красотулечка, будьте добры, поставьте ковшик меду герою!»
«Ведерко бы!»
— скромненько потупился наш хитрец.
«Нече парня после работы спаивать!»
— привычно заворчала бабка, но корчагу с медом таки дала. Пока Митька разливал содержимое на два ковшика, себе побольше, мне поменьше, я продолжил расспросы. «Дьяка до дома сопроводил?»
«А как же, Никита Иванович, аж до самых ворот и даже калиточку ему распахнул!»
«Что?»
«Дык, говорю, когда дома-то его мы дошли, он уж совсем избегался, дышал тяжело. А мне что, жалко? Дай, думаю, подмагну государевому человеку. Ну так калиточку и распахнул».
«Так ты? Ты всю маскировку?» Не сразу допетрил я. «Ты хочешь мне сказать, что он видел, как ты за ним следил?»
«С первоначал-то нет», —
охотно пояснил филер, приканчивая третий ковш.
«А вот уж когда он метки мелом ставить начал, тут я не удержался, подошел поближе, чтоб лучше видеть. Так за плечом и стоял, потом рядом, а там за разговорами уж вместе те крестики и ставили. Вдвоем веселее».
«Никитушка!»
Баба-яга укоризненно перехватила мою руку за секунду до того, как я отвесил Митьке подзатыльник.
«Не калечь дурачка. Он у нас и так на голову ушибленный. Старался как мог».
«Надеюсь, хоть языком-то не трепал?» Все еще едва сдерживаясь, зарычал я.
«Дык, этого ничего?»
«Что ничего?»
«Ничего такого я ему не сказал», — задумчиво ответил наш герой, опуская на стол четвертый ковш без малейших признаков алкогольного опьянения. «Он спросил, чего это я тут хожу? Я ответил, что гуляю я тут. Он покивал, по плечу меня похлопал, халвы ореховые мне купил».
«Чего сделал?»
В свою очередь распахнула рот бабка.
«Да чтоб дьяк Филимон по своей воле на свои деньги хоть кому горсть семечек купил. По всему Лукошкину должны кобели передохнуть».
«Так вот и мне ж он таким странным показался», — буркнул Митька. «Халвой кормит, рюмку водки уговаривал откушать. Все о тебе, воевода-батюшка, расспрашивал».
«О чем именно?»
«Ох, гражданин участковый, даже и выговорить смущаюсь».
«Говори!»
— хором рявкнули мы с Егой.
«Стыдоба!» — покраснел парень. «Как же я такое при порядочных людях говорить буду?»
«Митенька, не тяни».
«Ох, и срамотища-то! Да чтоб у меня язык отсох подобную погонь в присутствии начальства сызнова повторять!»
Я на пару с бабкой вцепился в ковш, который Митяй уже в пятый раз наполнял хмельным медом. «Или ты сейчас же скажешь, чем интересовался дьяк, или мы из тебя...»
«А ежели скажу, драться не будете?»
«Не будем».
«А меду нальете?»
«Нальем».
«Эх, гори оно все синим пламенем!» — раздухарился мой помощник. «Пропадай, моя буйна голова! А только скажу я тебе, Никита Иванович, всю правду истину! На том и крест святой целовать готов, и на иконе побожиться!»
«Не держи меня, батюшка! Сейчас я его козлом оберну безрогим!» —
взвилась баба-яга, но Митяй хладнокровно продолжил.
а спрашивал меня дьяк Филимон о том, что, мол, нет ли у участкового нашего хвоста сзади, небольшого, но крученого, на манер поросячьего. Я ж ему едва косу не оборвал за грубость, но вспомнил, что я топереча милиционер, представитель власти, мне без ордера драться никак нельзя. Зубом скрипнул, да и запомнил. Даст Бог, уже взыщу должок с Длиннополого.
Да он ведь пьян.
Ни в одном глазу, запротестовал парень, пытаясь налить себе в шестой раз, но я быстро развернул его к дверям, поблагодарив за службу и направив на законный отдых. Мне требовалось поговорить с Егой наедине. Мы вновь присели за стол, как только Митьке в сене был отправлен его ужин. Ега уселась напротив, подперев подбородок руками.
«Ох, чую, что ты мне не все рассказал».
«Да я и сам не знал толком. Столкнулся у царя с Филимоном. Он спросил, как здоровье. Ну, я и ляпнул шутки ради. То лапы ломит, то хвост отваливается». Но дьяк неожиданно встревожился, запаниковал и сказал, что я всех погубить могу. Я лично ничего не понял. А вот теперь этот вопрос о хвосте всплыл снова. Почему?
«Дьяка нонче же брать надо!»
После недолгих размышлений объявила бабка с самым мрачным видом.
«Ох, Никитушка, да неужто заговор против царя такие корни пустил? Могем и не успеть».
«Ночью возьмем. Я со стрельцами договорился. Но при чем тут заговор?»
«У шамаханов, батюшка, есть сильно могучие колдуны. Они, как в народе говорят, будто личины других людей на себя надевать могут. И ни за что их не отличишь, кроме как по хвосту».
«Елки зеленые!» — поразился я. — Да что у вас тут такое творится? По всей столице террористы шастают рогатые, с поросячьими хвостами, способные принять образ дьяка Филимона, боярина Мышкина, лично меня и даже самого царя Гороха.
— Истинно так, Никитушка. Помнишь, когда я говорила, что дьяк-то наш не в себе?
— Помню, помню. У меня самого были какие-то смутные сомнения. Митяй докладывал, будто подозреваемый 2 дня находился либо во дворце, либо дома, либо разгуливал по городу. Но ни разу... Вот оно! Он ничего не говорил о церкви. Дьяк не может 2 дня подряд даже не заходить в церковь.
«Значит, он шамахан и есть!»
Резво поднялась баба-яга.
«А для шамахана в церковь шагнуть — чистая смерть. Будем брать, когда стрельцы придут».
«Где-то через полчасика».
«Тогда нечего время терять. Пойдем во двор, я колдовать буду».
Я уже давно перестал удивляться таким вещам. Если яга говорит, что будет колдовать, значит, так оно и есть. В этом времени, как я понял, всякого волшебства, магии и чародейства полным-полно. Просто необходимо признать это как данность и продолжать делать свое дело. Хотя, конечно, такому у нас в школе милиции не обучали. С помощью колдовства можно совершить убийство, да вообще какое угодно преступление, и не оставить ни одной улики. Можно зачаровать свидетелей, бесследно избавиться от трупа, испариться из тюрьмы, навести морок на стражу и тому подобное. Все это, конечно, изрядно затрудняет работу органов правопорядка. Но закон всегда закон. И он или есть, или его нет. Третьего не дано. По крайней мере, я уже не сумею жить иначе. Милиционер — это на всю жизнь. Какая разница, где, в каком мире, обществе, среде? К сожалению, преступность есть везде, и значит, кто-то должен с ней бороться. Так почему не я? Меня усадили на чурбачке для колки дров на заднем дворе. Моя хозяйка стояла на пустыре близ забора и, притоптывая, размахивала руками.
«Ой, вы звери лесные степные! Из бору дремучего, из поля широкого! Большие да малые, злые да беззлобные, лихие да робкие! Встаньте передо мной, как лист перед травой!»
Возможно, я опять не очень точно цитирую, но стенографировать было некогда. Все началось так неожиданно, что даже на полноценное удивление времени не хватало. Неизвестно откуда весь пустырь заполнился зверьем. Зайцы, медведи, волки, лисы, лоси, кабаны, барсуки, белки, собаки, кошки, коровы, кони и всякая мелочь, пузатая в два ряда вдоль забора. Прямо московский зоопарк. И самое главное, все слушали бабку так, словно буквально понимали человеческую речь. В это было бы трудно поверить, если бы я не видел все собственными глазами.
«Что вы знаете о царском перстне с хризопразом?»
Когда яга это спросила, звери начали совещаться. Голову даю на отсечение, они переговаривались, шептались, шушукались. Под конец вперед шагнул рослый седой лис, избранный делегатом, и, поклонившись до земли, на чистом русском ответил.
«Нет, бабушка, мы ничего не знаем».
Старушка махнула рукой, и через пару минут звери разбежались так же резво, как и появились, а яга вновь взялась за свое.
«Ой, вы птицы поднебесные, перелетные, домашние да водоплавающие, ночные, дневные, из гнезд, из дупел поднимайтеся, с веток полей, речек, озер да болот срывайтеся! Кто крылом, кто бегом, а кто в припрыжечку, встаньте передо мной, как лист перед травой!»
Воздух засвистел от шума крыльев, поднялся ветер, и вскоре весь пустырь, включая забор, был заполнен тучами разнообразнейших птиц от воробья до вороны, от зяблика до совы, от кряквы до лебедя, от щегла до орла и от цыпленка до индюка. Все топорщили перья и подняли страшный галдеж, пока баба-яга не утихомирила их тем же вопросом.
«Кто из вас что-нибудь слышал о царском перстне с хризопразом?»
Ненадолго птички заткнулись. Шаг вперед сделал долговязый журавль. Он распахнул клюв, откашлялся и с поклоном извинился.
«Прости, бабушка, но о перстне царевом мы ничего знать не знаем, ведать не ведаем».
Когда птицы покинули нас, весь забор оказался так изгажен пометом, что больно смотреть. Поскольку Митяй еще и помогал по хозяйству, то у него здорово прибавится работы. На третий раз баба-яга вызывала всех насекомых, земноводных и пресмыкающихся. Откуда ни возьмись, налетели пчелы, комары, мухи, шмели и бабочки. Притопали лягушки, раки и черепахи, приползли змеи, прибежали ящерицы. Теперь пустырь напоминал серпентарий. Все вели себя очень прилично, и общую тишину нарушал лишь музыкальный звон комаров.
«Что вы знаете о перстне с хризопразом царя Гороха?»
«Ничего!»
Спустя какое-то время проквакала самая большая жаба.
«Плохо дело!»
— сплюнула яга.
«Никто ничего не знает. Минуточку. А вы точно все здесь?»
Прошла перекличка. Оказалось, что одной особо умной гадюки еще нет. Опоздавшая приползла буквально в ту же минуту. Услышав, из-за чего весь сыр-бор, она встала на хвост и гордо прошипела.
«Я знаю».
По мановению руки бабки все остальные резво разбежались.
«Говори. Перстень с хризопразом очень древний. Еще моя матушка говорила, будто бы ее матушка рассказывала о том, что от своей матушки слышала. Хризопраз в нем не простой, а волшебный. Ежели перстень на мизинец надеть, то любое колдовство насквозь видно. Ни личина, ни морок, ни чары злодея не спасут. Хризопраз своему хозяину чудесное зрение дарует.
«Ну, спасибо тебе, змея-красавица!»
Благодарно кивнула яга, и гадюка плавно исчезла в щели забора.
«Все слышал, Никитушка?»
«Если бы не присутствовал лично, то ни за что бы не поверил в такое. Животные говорят по-человечески».
«Так ведь то братья наши меньшие».
«Это я помню еще со школы. Значит, перстень мог бы помочь нам узнавать шамаханов, какую бы личину они ни приняли. Именно из-за этого он и был украден. Вся затея с похищением сундучка, полного золотых монет, должна была лишь отвлечь от главного. Как вы думаете, бабуля, в столице сейчас много шамаханских шпионов?»
«Так как узнаешь? Ох ты, шумят у ворот. Небось, стрельцы пришли. Пойдешь дьяка брать?»
«Пойду. Митьку с собой возьму, на свежем воздухе быстрее протрезвеет».
«Поспешай, сыскной воевода, а я к царю пойду. Ночь-полночь, да дело слишком спешное, государственной важности».
«Предупредите гороха, чтоб был начеку, но общую мобилизацию проводить рановато. Я не хочу, чтобы преступники засуетились и легли на дно. Нам надо всех захватить врасплох, а для этого необходимо найти перстень с хризопразом и проверить всех граждан столицы. В первую очередь просветить все царское окружение, войска, купцов, обязательно приезжих, особенно дипломатический корпус. Среди них вечно оказываются шпионы. Если что срочное, я у дьяка». Баба-яга по-военному вытянулась, отсалютовала мне помелом и пошла на дело. Я, в свою очередь, кликнул вечно готового к героической службе Отечеству. «Митька, захвати с собой оглоблю. Будем брать гражданина дьяка думного приказа Филимона Груздева». Надежный отряд в два десятка стрельцов уже ждал нас за воротами. Лица у всех серьезные, фитили зажженные, бердыши заточенные. Парни знали, идут не на увеселительную прогулку. Если в боярском авине обнаружен военный склад и молельня шамаханов, то кто даст гарантию, что в следующий раз мы не наткнемся на штаб врага, диверсантов, террористов или даже вступившие в город боевые части противника? Трусость в те времена была редкостью. Похоже, больше всех волновался я сам. Митяй маршировал рядом, легко помахивая здоровенным двухметровым колом, как дирижерской палочкой.
«Эх, да чего ж люблю я свою работу! Вот уж служба так служба! Следствие вести, улики собирать, следить, преступников ловить, в тюрьму сажать! Ох и весело! Батюшка участковый! А дьяка-то сразу в темечко бить, а ли в ухо? Ты что, обалдел?» «А, понял, виноват, исправлюсь. Стало быть, не дубиной, а кулаком.
Я посмотрел на него так выразительно, что мой напарник стушевался, сбил шаг и, скромненько потупив очи, тихо спросил.
«Ну, хоть один щелчок-то ему в лоб можно?»
Рукоприкладство строго запрещено работникам органов. «Заруби себе на носу», — ласково пояснил я. «Бить подозреваемого неэтично, но ты вправе применить силу в трех случаях. Если опасность угрожает тебе лично, или лично мне, или рядовым честным гражданам. Только не превышай меру необходимой самообороны. Помни, преступник тоже человек, и его надо доставить в отделение живым».
«Не извольте беспокоиться, батюшка участковый. Все исполню в точности, как велено. Пусть он, злодей, хоть зуб вам покажет. Я его в раз таким живым в отделение доставлю. Он пожалеет, что не с медведем дрался. Я из него столько колобков поназамешиваю».
Пришлось махнуть на него рукой. «Придем на место, уж там и разберемся. Если надо арестовать одного дьяка, то для этого и нас двоих много. А если там шамаханы, то пусть парень потрудится от души». С такими мыслями мы незаметно дотопали до жилья предполагаемого преступника. Из-за соседних заборов и домов тихо вышли около 10 стрельцов, отряженных на тайную слежку за дьяком.
«Часа три как вошел», — доложил мне старший. «Бежал ровно его, сам черт за пятки хватал. Как двери запер, так наружу уже и не выходил. Свет в окошке по сию пору горит. Более никого подозрительного не видали. Ни из дома, ни в дом. Что прикажешь, сыскной воевода?»
«Окружить дом. Я, мой помощник и еще 5 молодцов производят задержание. Остальные осуществляют работу группы прикрытия. При первом же признаке появления шамаханов или иных противников действовать по обстановке. Все по уставу. Один предупредительный выстрел вверх, после чего в случае неподчинения приказу прицельный огонь на поражение».
«Смилуйся, батюшка!» — опешили стрельцы. «Да ежели мы в воздух палить будем, так пока наше ружье перезарядишь, все враги разбегутся».
«Не лишено логики», — вынужденно признал я. «Тогда просто кричите: стой, стрелять буду».
«А как встанет, так и стрелять?»
«Все, юмористы, шутки в сторону. Всем разойтись по местам и выполнять задание. Митька, выбери 5 и за мной». Все взялись за дело так, будто репетировали 2 года. К тому времени, как мы постучали в дверь, весь дом был надежно оцеплен двойным кольцом суровых стрельцов, наставивших стволы. Если выстрелят все разом, то наверняка превратят домик в решето, покрошив нас вместе с шамаханами. Поправив фуражку, я деликатно постучал. «Гражданин Груздев, откройте, пожалуйста, милиция!» В ответ гробовое молчание. Мы переглянулись.
«Гражданин Груздев, я требую, чтобы вы открыли дверь. У нас есть ордер на обыск и арест».
Тот же результат.
«Предупреждаю, что в случае неподчинения законным властям мы будем вынуждены ломать дверь».
Поскольку изнутри по-прежнему не донеслось ни звука, я постучал еще раз, больше для очистки совести, и кивнул Митяю. Он навалился плечом, крякнул, нажал, раздался треск досок. Мой напарник рухнул внутрь поверх выдавленной двери. Мы ворвались следом, пройдя прямо по его спине. В доме было 4 комнаты. Дьяка Филимона не оказалось ни в одной.
«Нет его», — недоуменно развел руками Митяй. «Мы со стрельцами уже и в печку заглянули, и под лавки, и в сенях, и на чердаке глядели, как сквозь землю провалился».
«Подозрительно. Ты ведь говорил, что дьяк пришел домой и никуда не выходил».
«Так точно, батюшка. Вот стрельцы тоже докладывают. Не выходил он. да и свечи в доме горят. Угли в печи еще не прогорели. Вон, баранка на столе еще не доедена. Ох ты ж, ирод проклятущий!»
«В каком смысле?» — не понял я.
«Так ведь сегодня постный день. Мясо потреблять нельзя, а он, изменник, ребрышками жареными балуется».
Один из стрельцов подошел поближе, понюхал миску с мясом и скривил рот.
«Дозволь слово молвить, сыскной воевода. Не баранина это, а собачатина, прости господи. Мы вон в сенях шкуру свежесодранную заприметили. Небось, здоровенный кобель был».
«Ну и дела творятся у вас в Лукошкине». Я снял фуражку и вытер выступивший пот. «Бабка права. Дьяк здорово околдован. Собак есть? Или же мы имеем дело не с дьяком, а с принявшим его личину шамаханом? Судя по тому, что я о них слышал, эти урки и не на такое способны. Проверить все помещение еще раз. Все необычное тащить ко мне, а самое главное — найти перстень с хризопразом. Вопросы есть? Выполняйте». Стрельцы ринулись на поиски, переворачивая все вверх дном, но то, что нужно, обнаружил именно Митька. Причем, как всегда, случайно.
«Таракан? Ах ты, погонь басурманская!»
И он так крепко припечатал насекомое ногой, что одна из досок пола хрустнула.
«Виноват, батюшка. Сейчас гляну, небось не поломал».
Откинув вязаную дорожку, мой напарник внимательно оглядел треснувшую половицу и недоуменно буркнул.
«Да тут петли железные. Никита Иванович, уж соизвольте посмотреть, как я здесь расстарался».